Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Живые, человеческие, теплые, светлые истории, связанные с Великим постом. Вспоминаем мы сегодня в студии «Радио Вера». Это «Светлые истории». Здесь прекрасная Кира Лаврентьева, моя жена, ведущая Алла Митрофанова, протоиерей Максим Первозванский, я Александр Ананьев. И, Альчика, вот, коль уж ты заявила, что... Ну, не заявила, ты действительно так считаешь, что смирение, суть знания, свои меры и соответствие тем своим как бы внутренним возможностям, инструментам, которыми ты обладаешь, это на самом деле лазейка в законе. Потому что если бы я соответствовал тем своим возможностям и инструментам, которыми я обладаю, мне тогда Господь велит кидаться кактусами во всех проходящих. Потому что вот моя мера на самом деле. Так раздражаться на людей, как раздражаюсь я, по-моему, никто во всем свете не умеет. Ужасно.
Вот оно, истинное смирение. Посмотрите.
Нет, я очень хорошо помню себя, Кирочка, в Великим постом мы с Аллой поехали в Троице-Сергиевую лавру. Как я там...
Раздражался.
Ругался.
Ну, понятно, я это понимаю.
Это была крестопоклонная неделя, и Троицкий собор на ранней литургии в 6
утра. Да, я там как в 8.45 на Таганско-Краснопресненской ветке метро так стоял, зажатый бабушками, бабушки толкались.
Угу.
А я просто старался просто молчать хотя бы, ну, просто молчать.
Там о молитве речь уже не идет.
Да. То есть в этом смысле очень тяжело.
До пандемийные времена, тут надо, да, напомнить, да. Что это
ну,
такое
из,
было, да.
Ну, из толчи Троице-Сергиевой лавры в тишину тайги, наверное, Алла Сергеевна, перенесемся. Я знаю, о чем будет твоя история, и она действительно прекрасна. Алла Митрофанова, ведущая «Радио Вера», ее светлая история, связанная с Великим постом.
Вот так интригующе про тайгу сказал.
Очень.
Да, действительно, есть у меня история, связанная с тайгой Карельской, правда. Карельская тайга – это отдельный совершенно, мне кажется, феномен в нашей жизни. Храмы русского севера и вообще христианство русского севера – явление до конца не изученное, невероятное по своей глубине и, мне кажется, еще способное нас очень сильно напитать и вдохновить. В ближайшие годы, ну и вообще на протяжении, я думаю, всей истории, пока мир стоит. Дело было так. В Карелии у меня замечательные друзья. Часто о них рассказываю на радио «Вера». Мы, правда, очень давно с ними не виделись. Если так получится, что они меня сейчас слышат, передаю им низкий поклон. Священник Олег Червяков, его супруга Наталья. Люди, уехавшие в свое время сознательно из большого города Петрозаводска в пустынные места на острова Водлозера. В те края, где раньше стояли деревни, но в 50-е годы 20 века, когда крестьян советская власть стала расселять, естественно, деревни эти, они, ну, опустели. И там, где сейчас часовни сохранились, и их благодаря замечательным волонтерам движение «Общее дело» удается каким-то образом законсервировать. Да, в том числе. Ну и вот отец Олег с Наташей, они тоже очень много усилий предприняли в этом направлении.
Они сейчас там живут, работают?
Живут
на этих островах?
На этих островах по-прежнему.
Только у меня зависть просыпается сейчас.
Что они заранее подготовились.
Да. Но подождите, но еще не поздно. В Карелию-то можно выбраться.
Нет, на самом деле жить в условиях, к которым ты не привык, я знаю просто очень много людей, которые уехали из городов.
А то я вот к этим условиям привык.
Нет, люди, которые уехали из городов, я просто, опять-таки, немножко старше получаюсь, так сказал, но опять несмиренно всех вас, и многие мои ровесники в 90-е годы, буквально чуть ли не каждый третий православный из неофитов куда-то уезжал. У меня двое родственников уезжало. И я просто представляю себе, что такое, когда городской житель оказывается в условиях даже комфортных, не северных Карельских островов, а какой-нибудь там средней или даже ближе к Южной России, просто в деревне. Вот, это тяжелейшее вообще... история, которая далеко не все выдерживали. И очень много людей сломалось, и много семей распалось. Именно потому, что намерения и романтические представления о том, как это будет, это одно, а реальная практика туалета на хоздворе с крюком, вбитым в стену и обледенелой ямой на протяжении одного, второго, третьего, пятого, десятого, пятнадцатого года жизни, это совсем другое.
Словом, да, разделяю полностью то, что сказал Дед Максим.
Просто я к тому, чтобы мы не испытывали романтических каких-то людей, которые, о которых вы рассказываете, Алла, это на самом деле настоящий подвижник.
Конечно, это конечно. То есть это
романтическая
подвиг,
история, это настоящий подвиг, да.
Романтики, надо сказать, к ним туда приезжали регулярно, вот в этом порыве жить от земли, приезжали и уезжали. Обратно.
Да, я был тоже в Карелии неоднократно. Это чудесное место, когда светит солнышко, когда созрела морожка, вот, когда, несмотря на это, в середине лета температура воды 11 градусов в озере.
Комары.
Комары и мошка бесконечные, от которых не помогают никакие противомоскитные сетки, ну и так далее.
Словом, много нюансов, скажем так. Однако, друзья мои действительно подвижники. И помню, приехала я к ним Великим постом в марте на второй неделе. И взяла как раз отпуск на работе, поехала, и там, чтобы к ним добраться, это нужно из Петрозаводска в объезд озер добраться до города Пудужа, это ночь на автобусе. Автобус такая буханочка, которая трясется и бензином пахнет. Вот,
базик.
Оттуда, да, оттуда до Медвежьегорска, потом оттуда до Шани, от Шани, уже не помню. В общем, короче говоря, последний отрезок пути, это когда отец Олег тебя из деревни Куганаволок на Буране забирает. Это, Буран — это такие мотоциклы на лыжах. И везет через озеро по льду, собственно, в деревню Врешпельда, где они живут. И проделав весь вот этот путь... Ясный пень, я чувствую
но
себя
как,
героем.
Но как можно не воспринимать это романтично? Вот мы только что сказали, что, не, очень, что это не романтично,
романтично,
но вот это очень романтично.
Так вот, проделав
зная
этот путь...
мою любовь в больших жирных кавычках, зная, вернее, любовь Аллы Сергеевны к холоду, а для нее холодно все, что ниже плюс 5 градусов, и если нет рядом Средиземного моря оливкового масла и загорелых греков, для
последнее
нее это не романтично. Вообще ни разу не романтично. Она когда выходит на улицу, а там минус 7, она похожа на Терешкову, которая выходит в открытый космос без скафандра.
Но Алла при этом помнит каждое название, каждую речку, каждую кочку, каждый населенный пункт. Я бы в жизни 30% не запомнила. Сейчас жители Карелии, которые нас слушают и смотрят, мы передаем им большой привет, они порадовались, конечно, я уверена.
Низкий поклон всем жителям Карелии, этого удивительного действительно края. Возвращаюсь к своему рассказу. Приехав в Оришпельду, чувствую себя естественно настоящим таким альпинистом, который только что совершил подвиг. Однако, друзья мои говорят, Альчика, мы запланировали поездку на Монастырское озеро. Мы бы хотели отслужить литургию в том месте, где стоял монастырь преподобного Диодора Юрьегорского. Преподобный Диодор Юрьегорский – это один из тех удивительных подвижников нашего Севера, который своей монашеской традицией, аскезой, практикой восходит к преподобному Сергию Радонежскому. У преподобного Сергия было много учеников, которые разошлись по разным уголкам русской земли и на русский Север тоже пришли.
Это та самая северная традицию... Фиваида, да?
Да, самое то, вот, действительно, это та самая северная Фиваида. Преподобный Диодор Юрьегорский, от монастыря которого, естественно, в годы Советского власти уже ничего не осталось, однако озеро, названное Монастырским, есть, место, где стоял монастырь, известно, и друзья мои видят свою задачу в том, чтобы ездить по таким местам и служить там литургию, потому что ангел монастыря, ангел храма, он по-прежнему там. Где стоял храм, там в идеале, конечно, должна вестись служба, и они делают все от себя возможное, зависящее и даже невозможное для того, чтобы эти богослужения продолжать. А дальше вот такая история. Значит, Врешпельда и Монастырское озеро на расстоянии друг от друга, по-моему, в 125 километров. Проехать туда можно только на вот этом самом Буране, то есть мотоцикле на лыжах. Таких мотоциклов на лыжах у моих друзей два. А вдвоем отец Олег и Наталья садятся на свой, прицепом туда, такими, знаете, санями деревянными, устланными еловыми ветками, сажают или кладут академика, который прибыл из Петрозаводска специально совершить вместе с ними это путешествие, паломничество. При этом он себя позиционирует как атеиста.
Представляю себе доктора Айболита такого, который там на орлах тоже какие-то.
Совершенно верно, но он этнограф. Поэтому ему интересно возрождение вот этой духовной жизни в Карелии с этнографической точки зрения. При этом он, ну как сказать, человек довольно крупного телосложения. То есть вести его в этом прицепе, это прям...
Чтобы не замерз.
Ну да, нет, с этим все отлично. А меня сажают на второй буран. Причем этот второй буран, сама я им, естественно, управлять не могу, но мне и не надо, от меня и не требуется. Потому что есть еще один паломник, который едет в этом путешествии. Это дяденька, с которым мы познакомились накануне, вот за два дня, когда я приехала в эту самую Варишпельду, и который у меня вызвал жесточайшее, сильнейшее раздражение по всем фронтам, абсолютно по всем фронтам. Он необразованный, он темный, он дикий, он обросший, он какой-то такой весь простой, а я такая вся, понимаете, выпускница МГИМО.
Как ты за меня замуж вышла?
С тремя иностранными языками, понимаете, вся такая, значит, всего там начиталась, и какой-то вот этот вот, похожий на какого-то домового дядька, весь обросший. И оказывается, мне нужно с ним ехать на этом буране, сидя позади него.
Еще и обнимать его за талию.
И вот это для меня было... Вот понимаете, отец Максим, значит, мы сели и поехали. Очень быстро я поняла, что с этого бурана скачусь на первой же кочке. А тайга, она вся в кочках, кто не знает, карельская. Там повсюду вот эти вот, понимаете, кочки болот, клюквы, красные льдинки на кочках болот. Только сейчас там клюкву не видно, потому что все в снегу. Но кочки-то пропорционально сохраняются. И вот мы едем. И я такая, ни за что не буду за него держаться, ни за что за него не возьмусь, буду держаться за сиденье, буду держаться за воздух, за что угодно, но только не за него. И мы проехали, значит, какой-то неимоверно долгий отрезок пути, отменно длинный, давшийся мне тем, что у меня болит каждая мышца моего тела. Потому что мне очень трудно, у меня нет опыта езды на мотоцикле в тот момент.
Там надо обнимать впереди сидящего. Вот. Почему парни деревенские так любят катать девчонок?
Да. Конечно,
потому что она же тебя так обнимает, потому что по-другому она не может.
Естественно.
А ты думаешь, что она тебя любит?
А я нет, ни за что. И вот у нас остановка, я думаю, наконец-то мы доехали, наконец-то. Я еле-еле, потому что у меня болят ноги, у меня болит спина, у меня болит талия, у меня болят руки, у меня болит голова от этого напряжения.
И не постесняюсь сказать, что у вас даже копчик наверняка болит.
Ясно?
Нет, это ужасно, конечно, на самом деле, так ехать.
Ужасно. Я такая радостная, соскакиваю, говорю, наконец-то мы приехали. На что отец Олег, понимая просто внутренне, как бы считывая все, что происходит во мне и между мной и этим самым дяденькой, он говорит, мы проехали первые 25 километров. Мы в часовне Параскевы Пятницы, и сейчас мы здесь совершим молебен и поедем дальше. То есть мы проехали 1/5 этого пути. И дальше в часовне Параскевы Пятницы отец Олег совершает молебен, и в тропаре я и слышу слова, дословно сейчас не помню, но смысл их в том, что она обрела в своем немощном женском теле настоящую мужскую стойкость. И я такая, упс, Параскевы Пятницы. А вот, наверное, это... Очень важно мне сейчас услышать, можно я тебя об этом попрошу? Пожалуйста, помоги мне. Я своими человеческими силами не справлюсь, потому что вводных очень много. Гордыня, которую сейчас я не обломаю внутри себя, это надолго, в долгую игра, да? Ну вот помоги хоть как-то, я не знаю как. И дальше мы, совершив этот молебен, садимся снова на бураны. И внезапно я интуитивно нащупываю такое положение, в котором... можно балансировать на мотоцикле и не держаться за того, кто сидит впереди
я
тебя.
Я все надеялась, что будет счастливый конец.
Понимаете?
Нет.
Понимаете?
Нет.
То есть нет. Это...
И тут она воспарила над бураном.
Да. И я поняла, что милостивый Господь, по молитвам Параскевы Пятницы, видя все вот эти изломы внутри меня и вот эту гордыню размером со слона, которая из меня прет во все стороны, и понимая, что я сейчас с этим не справлюсь, испытывая вот просто к каждому чебурашке типа меня, испытывая какую-то бесконечную милость. Просто погладил меня по головке и сказал, ну, пока так, ну, пока так. И подсказал мне положение, в котором действительно можно сидеть, не напрягая все мышцы тела, это очень удачный баланс, и можно при этом ехать спокойно. И лавировать даже на всех этих бесконечных поворотах, кочках, извилинах дороги и так далее. И милостью Божией мы действительно проехали все 125 километров. Мы доехали в ночи до Монастырского озера. В ночи. Мы проехали через пургу, через буран. Мы проехали через, я не знаю, какие неимоверные препятствия, когда не видно низги.
125 километров.
И отец Олег едет впереди, и я понимаю, что дорогу он освещает фонариком и молитвой. Никакого компаса, ничего. Фонариком и молитвой. И мы оказываемся в избушке лесника на Монастырском озере, который нас ждет несколькими часами раньше. Но вот эта метель, она нам мешает пробраться. И испек нам горячего хлеба, и испек нам каких-то оладьев, и мы съели этих оладьев. Мы сначала отслужили там, значит, всеночную, да, значит, съели этих оладьев. У меня дико заболел живот от того, что они на масле. Ну, то есть все по полной программе. У меня такая там резь, у меня такое вообще там все внутри. И я лежу и думаю только о том, что завтра литургия, и уже 12, уже за полночь. И сейчас уже ни воды попить, ни чаю, ничего. Лучше вот ничего этого не делать. И если можешь потерпеть, потерпи. Мы просыпаемся утром, служим еще утренню, исповедуемся все, читаем правила, и в районе 12 часов дня мы выходим на литургию. Выходим на литургию, это значит, мы выходим под открытое небо, на то место, где стоял храм. И отец Олег, глядя на березки, говорит, вот, а это наш иконостас. И я понимаю, а действительно, ведь еще раньше мне его супруга Наталья говорила, что высокий русский иконостас...
Что он ненормальный.
Высокий русский иконостас – это не только про многоярусные, высокого уровня художественного мастерства иконы. Это, в первую очередь, лестница в небо. И березы в этом контексте – лестница в небо. Отец Олег сооружает временный алтарь и начинает служить на антиминсе. Служит он долго. В составе хора, собственно, только его супруга Наталья. Поет она по крюкам, как местные бабушки ее научили, сохранившие эту традицию еще из дореволюционных времен. Она их застала и у них это переняла. И поет она медленно, и служит отец Олег тоже медленно. И литургия наша длится, а это, надо сказать, это воскресение Григория Паламы. То есть это второе воскресение Великого Поста. Преподобный Диодор Юрий Егорский – исихаст, как и преподобный Сергий Радонежский. То есть все в этом смысле не случайно. А я еще когда в университете училась, нам Владимир Романович Легойда на первом курсе рассказывал про исихастов, мне все казалось, ох, как же интересно было бы посмотреть, что же это такое. Господь наши желания выполняет. Кончилась эта литургия, наверное, часа через 3,5. В тот момент я просто упала в сугроб. От невозможности больше стоять, от голода, от всего. И как только я упала в сугроб, началось причастие. Дальше, просто чтобы завершить поскорее историю, могу сказать, обратная дорога была на следующий день легкой настолько, как будто нас несли на крыльях. И никакой метели... Ослепительное мартовское вот это карельское солнце и радость, которая потом еще... Ну, я ее вспоминаю до сих пор. Вот такая история.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Здесь Кира Лаврентьева, протоиерей Максим Первозванский, я Александр Ананьев и Алла Митрофанова. Спасибо тебе огромное за эту историю. У нас у всех здесь мурашки размером с тараканов.
Да. Ты великая женщина. Великая женщина.
Нет,
куда
Кира,
там мой
ты,
ботинок?
Если ты внимательно
соборе,
слушала
это. Это же вообще просто.
Если ты слушала внимательно, ты как раз должна понять про меня все по-настоящему.
Понимаешь, нет, это такая сила воли, такая, ой, сила, Господи, характера.
Да
вот Бог одарил
нету,
тебя этим.
Да нету,
нет, это правда есть. Здорово.
Я могу снизить, мешало бы сказать, что ну, она просто влипла во что не знала, дальше надо было выживать.
Вот именно, вот именно.
Совершенно верно, да.
Шлифанет.
Совершенно верно, отец Максим.
Ну, вообще, сама по себе история, конечно, такая.
А мне кажется, это опыт такой совершенно невероятный, потрясающий.
Вот ее надо куда-то записать обязательно, потому что сейчас, как это говорят, гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. Это я не про вас.
Да, я уже не такая.
Это я про отца Олега с матушкой. Вот, но вообще это вот, мне кажется, история достойная Потеряка. Как это, помните, как в том фильме замечательном 90-х годов, как люди жили, как чувствовали. То есть вот такого, это штучная вообще история.
Это
правда.
Совершенно точно, да.
Великолепная.
И я сейчас уже бы этого не выдержала, мне кажется.
Ты вот бы выдержала.
Никто бы не выдержал. Вообще никто такого другого выдержать не может. Ал, вы, это самое, с одной стороны, не прибедняйтесь, а с другой стороны и не возноситесь. Потому что если Господь нас в какую-то историю впутывает, Он всегда дает нам силы
ровно
и возможность
эту
историю пережить.
Да,
как вот
согласна.
Вы только что рассказали про то положение, которое вы нашли на Буране,
да,
и так
вообще
далее. То есть Господь дает, если мы своей волей решаем, что вот мы сейчас какую-нибудь историю впутаемся, достойно ее пронесем, у нас есть силы, как раз все ничего не получится. Господь нас посрамит.
Я, если честно, ждала, что она, знаете, чем закончится, знаете, да? Что Алла вступит в философский разговор с этим мужчиной.
И окажется, что это тоже
она
академик.
Осуждала, а он, кандидат философских наук, Алла поймет, что ее гордыня посрамлена. И, в общем, и все тут полный хэппи-энд, но не все так в жизни бывает.
А при этом он замечательный человек. Замечательный человек.
Понятно, наше,
просто,
наше восприятие, оно же субъективно.
Размеров со слонов в моей голове, естественно, это отдельная болезнь.
Все ей болеют.
Я эту историю, вот я ее сейчас впервые услышал, хотя ты мне рассказывала раз 10, наверное, эту историю. Но я сегодня ее впервые услышал. Для меня эта история удивительное свидетельство того, что у человека есть опыт прямого богообщения, вот абсолютного прямого. Вот знаешь, как святые там вот рассказывают, что они и увидели свет, и вот это все. Вот для меня это то, чего я не переживал пока, то, чего в моем опыте нету. Но то, что возможно, и то, что реально случилось с тобой, вот для меня это очень большая поддержка. Ну, а для слушателей «Радио Вера» я хочу напомнить, что Алла Сергеевна — это очень хрупкая, не приученная к суровым условиям девушка, которая в любой непонятной ситуации говорит: «У меня лапки», забирается на диван с книжкой Достоевского и старается не отсвечивать. То есть она не полярник суровый и не космонавт, и еще там не кто-нибудь, не Столивар. Она не рождена для этого. Тем удивительней вот эта история. Ну и у нас понемногу заканчивается наш прекрасный, удивительный час светлой истории на «Радио Вера». И, наверное, мне тоже нужно было бы рассказать какую-то историю, связанную с Великим Постом. Но здесь я должен смутиться, потому что, в отличие от присутствующих в студии «Радио Вера», от дорогого отца Максима, от Киры, от Альчики, у меня это четвертый Великий Пост. И мне как раз похвастаться особенно нечем. А чем? Опыта нету, наивности море, гордыни еще больше. Тем не менее, есть несколько забавных, важных для меня эпизодов, которые случились Великим Постом и, наверное, не могли случиться ни в какое другое время. Одна из них связана с абсолютно рабочей ситуацией. У меня был начальник на одной из работ. Тогда я его воспринимал как мерзавца, как негодяя, как номенклатурщика. Молодой парень, моложе меня, который носит на, в общем, обычной работе недорогой костюм партийного вида, требует, чтобы вы называли по имени и отчеству, и, занимая какую-то должность, выдает какие-то абсолютно идиотские приказы, ну, типа того, чтобы мы записывали в журнал время, которое мы потратили на кофе. Ну, вот что-то такое. То есть абсолютнейший абсурд. И, естественно, мы с ним находились в каких-то жестких абсолютно конфронтациях, постоянном конфликте. При этом он был начальник, а я был, ну, просто опытный человек, который работал на этом месте, не скажу, что продолжительное время, но довольно успешно. И когда наш конфликт дошел до какого-то абсурда, до какого-то гротеска, я понимал, что сейчас он просто взорвется, этот конфликт, очень некрасивый, закончится очень плохо. А мы пошли, так он говорит: «Все, нам надо поговорить, нам надо поговорить». Я так подумал: «Господи, я сейчас ему все скажу. Ну вот просто все скажу и просто уйду, потому что так нельзя, вот это полный бред». И мы зашли в отдельный кабинет, сели.
Одели боксерские перчатки.
Практически да. Мы были как два дикобраза, так елками, этими иголками вперед, такие все. Вот. И я просто выключил телефон, чтобы звук, и открыл его, оставил открытым. Это было Великим постом. И наши взгляды одновременно упали на маленькую иконку святителя Николая в обложке моего телефона. Я это почувствовал вот прям сверху донизу так. И его взгляд почувствовал, и свой взгляд почувствовал. И я очень хорошо почувствовал взгляд святителя Николая. И мы вместо того, чтобы начать как-то... Мы помолчали, одновременно выдохнули и сказали: слушай, давай просто по-человечески. Ну, у тебя свои задачи, у меня свои задачи. Но у нас же может быть все хорошо. И вдруг неожиданно, вот по щелчку пальцев, то, что должно было превратиться в очень некрасивую историю, превратилось в конструктивный разговор не друзей, не врагов, даже не коллег, а двух людей, у которых разные взгляды, у которых разные задачи, разный бэкграунд там. Они просто разные. Но они вдруг сели за один стол и решили, что мир важнее. Я вышел из этого кабинета, наверное, минут там через 40. Мы довольно долго говорили. Мы как-то пытались разбирать какие-то ситуации. И когда мы подбирались к каким-то очень конфликтным моментам, мы одновременно говорили друг другу, да даже без слов, мы говорили так: стоп, стоп, стоп. Здесь мы делаем шаг назад, и мы сейчас это не обсуждаем. Мы отложим это на потом. И продолжали идти уже в другом направлении в нашем разговоре. Минут через 45 я вышел из этого кабинета с ощущением какого-то чуда. Я сразу Альчике позвонил. Я говорю: слушай, сейчас вот было чудо, правда. Непонятное. Может быть, рядовое какое-то, но для меня очень важное. Это было такое явное свидетельство заботы обо мне. Как будто бы кто-то дал мне силы, разума, света, мира, смирения. Поумерил мою гордыню, погладил по голове, сказал: так, успокойся, сейчас все будет хорошо. И я очень надеюсь. Наверное, у этого есть какое-то название, отец Максим.
Этот человек феномена. Говорил нам 5 минут назад, что у него нету прямого опыта богообщения.
Прибедняется.
Прибедняется.
Ну, я в сугроб не падал.
Ну, так сказать, зато святитель Николай непосредственно вас мирил. Это же чудо.
Это абсолютно чудо. Я это почувствовал вот просто на физическую, тактильно я это почувствовал. Настолько, говорю, что я сразу жене позвонил. Вот, я знаю, что это бывает. Я знаю, что если у тебя нервы на пределе, это возможно. И я очень вот прям всем своим существом, всем сердцем и всей душой желаю этого каждому, от кого хоть что-то зависит сегодня, чтобы они нашли в себе... Нет, в себе это найти невозможно. Вот просто невозможно. Мы настолько изломанные, настолько злые, настолько ослепшие.
Несмиренные,
но я прошу Божьей помощи просто, чтобы вот на них также вот это все накрыло мягкой наволочкой, вот это вот необъяснимая какая-то тишина на выдохе, и чтобы они сказали: а что нам спорить? Давай договоримся, мы же люди. Тебе хочется мира, мне хочется мира. Давай-ка договоримся. А болезненные вопросы отложим на потом. А потом решим. Спасибо вам за то, что вы провели этот час вместе с нами, друзья. Это были светлые истории на Радио Вера. Кира Лаврентьева, Алла Митрофанова, протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников и я, Александр Ананьев, желаем вам мира. Всего доброго.
До свидания.
Храни вас всех, Господь.
Светлые истории.